Добрый день, дорогие друзья! В студии ведущая Мария Заостровных. На волнах православного радиоканала «Воскресенье» вы слушаете еженедельную программу «Юридический помощник». В гостях у меня Руслан Камалетдинов, юрист, правозащитник, управляющий партнер юридической компании «Аспект права». Телефоны, как всегда, в начале программы я проговорю, чтобы наши радиослушатели знали, куда и к кому обращаться за помощью. 278-96-41 и 266-44-84. Вот по этим телефонам можно и нужно звонить и задавать свои вопросы. Как, например, Станислав Сергеевич из города Екатеринбурга. Он купил обувь в интернет-магазине. В нашем городе представительства нет, заказ привез курьер. Через несколько недель заметил брак, отошла подошва в нескольких местах. Зашел на сайт продавца, там говорилось, что для того, чтобы вернуть деньги по гарантии, которая у меня еще не кончилась, нужно переслать им обувь по почте. Они проведут экспертизу и по ее итогам вынесут решение, вернуть деньги или нет. Так как это долго, то экспертизу заказал сам и в коммерческой фирме. Она показала заводской брак. Я отправил по почте обувь и чеки на экспертизу и пересылку с требованием возместить деньги. Но вернули мне только деньги за обувь. Говорят, что раз я заказывал не у них экспертизу, которую они проводят бесплатно, то и оплачивать ее я должен сам. Кто прав в этой ситуации, спрашивает Станислав Сергеевич.
Ну, в данной ситуации я считаю, что прав Станислав Сергеевич, поскольку обувь была испорчена по вине производителя, начального продавца, назовем его так. Поэтому все убытки, которые были связаны с установлением вот этой причины, должен нести непосредственно производитель.
Ну, это заводской брак.
Продавец. Ну, заводской брак как раз-таки говорит о том, что это не вина покупателя. Поэтому по закону защиты прав потребителей деньги за приобретение товара должны вернуть, поскольку он является бракованным. Оценку экспертизы, которую, кстати говоря, продавец принял как должное, должен оплачивать непосредственно сам продавец. То есть здесь речь не идет не о производителе, речь идет именно о лице, которое продало товар нашему радиослушателю.
Вот. Но продавец утверждает, что экспертиза, которую человек сделал за свои деньги, у них-то в фирме она производится бесплатно, и что раз человек заплатил, соответственно, это был его выбор, заплатить или отправить на бесплатную экспертизу. То есть, если человек выбрал заплатить, то, ну, как бы его выбор.
На самом деле, обязанность продавца была продать надлежащего качества обувь.
Не, ну, заводской брак со всеми случается, что называется, это человеческий фактор может быть, ну, так или иначе, да,
обувь. Убыток, вот, именно иначе, как нельзя это назвать убытком, оплата экспертизы понес непосредственно покупатель по вине, по сути, производителя, другими словами, продавца. Этот убыток не с ровного места возник, а тот факт, что продавец удовлетворил требования покупателя, перечислив ему деньги, вернув ему деньги за обувь испорченную.
Ну и за пересылку
он,
там всего.
И за пересылку, тоже, да. Соответственно, он согласился с этой экспертизой, согласился с тем фактом, что обувь была испорчена. И поэтому убыток, связанный вот с этим случаем, подлежит также возмещению. Это убыток по вине продавца. Вот в данном случае назовем виновника всего вот этого, всей вот этой ситуации продавца, поскольку он получил деньги за бракованный товар. Дальше уже разбираться будет продавец непосредственно сам с той организацией, которая продала уже им обувь, ну, с производителем.
Угу.
В порядке там регрессного иска, это уже их дело. И когда доказывание убыток будут, то, что возник ввиду того, что вот некачественную обувь им тоже продали. Но в любом случае, на мой взгляд, я считаю, что радиослушатель прав и правильно сделал, что отправил претензию с требованием вернуть деньги, с требованием вернуть денежную компенсацию, потраченную на экспертизу, то есть убытка в данном случае. И в течение 10 дней эта претензия должна была быть удовлетворена.
Ну, я так понимаю, что пришел по срокам, не скажу, но, видимо, ответ-то все-таки пришел.
Ответ пришел, и деньги пришли за обувь непосредственно.
Да.
То есть получается, с требованием о некачественной обуви продавец согласился,
угу.
Вот с убытком возник спор.
Сейчас.
И сейчас возможность у нашего радиослушателя обратиться с исковым заявлением в суд о взыскании вот этих денежных средств, потраченных на экспертизу, с продавца.
Досудебный
путь.
Все как уже, мы любим, досудебный путь
урегулирования. Досудебный претензионный порядок, на мой взгляд, уже соблюден, поскольку, угу. Как написал нам радиослушатель, сообщил, что заявление было подано. Подано заявление было вместе с обувью, вместе с квитанциями по экспертизе, по пересылке. Поэтому здесь именно речь идет о частичном удовлетворении требований радиослушателя, mm-hmm. покупателя.
То есть можно не
церемониться, можно уже идти в суд, да, и говорить, что вот заявил иную сумму денег, часть перечислили, но часть перечислять отказались, мол, потому что сам виноват. Прошу. взыскать.
Здесь еще один нюанс, который хотелось бы обговорить, точнее два, но давайте по порядку. Смотрите, первый нюанс: обувь куплена в интернет-магазине и представительства в нашем городе нет. То есть чей адрес указывать в заявлении в исковом? То есть это же должен быть юридический адрес конторы, которая обувь продала.
Когда переводились деньги, я так понимаю, деньги переводились безнальным путем, поскольку интернет-магазин
по-другому. Ну, с карточки, как правило.
Да, то есть в любом случае были реквизиты этого
договор должен был высылаться.
Либо договор, либо там счет выставлялся. В любом случае деньги уходили на конкретные реквизиты, и если заказать выписку банковскую, то будет видно, какая организация с каким ННН получила денежные средства. Адрес не проблема. Заходите на сайт налоговой Российской Федерации, набирайте там в поисковике налоговая, выйдет сайт Федеральной налоговой службы, значит, на главной странице заходите в раздел «Риски бизнеса», по-моему, в общем, там есть такой раздел, посерединке смотрите. И в этом разделе можно заказать выписку по ИНН. То есть выписка онлайн сразу заказывается тут же. Вводите ИНН, который вы увидите по, допустим, расчетному счету, по выписке банковской. И вам уже будет непосредственно та организация, на которую вы перечислили деньги. Именно эта организация будет продавцом. Поэтому в этой выписке
чтобы
вы увидите...
Чтобы не было указано в чеке или в документе, нужно в исковом заявлении указывать именно вот организацию, которая выходит по ИНН.
Ну да, если, допустим, нигде больше это не указано, этой информации, а в юридическом лице, можно вот по именно вот этой выписке проследить, кто получатель денег, ну, соответственно, это есть продавец, соответственно, уже по ИНН в электронном виде это будет готова выписка, и в этой выписке будет указано полное наименование предприятия, кто директор, юридический адрес места нахождения. И в исковом заявлении прописывать юридический адрес места нахождения. Если есть все-таки в этой выписке филиал этой организации, тогда можно прописывать адрес филиала в городе Екатеринбург. А иск можно подавать по месту жительства непосредственно самого заявителя, то есть радиослушателя. Поскольку в соответствии со статьей 17 закона о защите прав потребителей, а именно этот закон будет работать в данном случае, иск подается по выбору истца по месту нахождения, месту жительства истца, либо по месту нахождения ответчика в данном случае. Продавца. Для удобства я рекомендую подать все-таки иск по месту жительства ИСА, и это будет удобно, и быстрее, и проще. К исковому заявлению просто приложите, допустим, либо копию паспорта с пропиской, либо справку с места жительства, что вы именно прописаны вот в районе, в котором обратились в суд, чтобы у суда не возникло вопросов, а почему вы пришли именно к нам.
То есть в свой районный суд можно спокойно подать, и они рассмотрят.
Да.
И вот еще второй аспект, который связан с обувью. Когда ты покупаешь обувь, то, ну, по крайней мере, в крупных магазинах там говорят о том, что если вдруг возникают какие-то претензии по качеству обуви, нужно сначала доказать, что ты эту обувь правильно носил. Ты приносишь, говоришь, вот у меня брак, или подошва отклеилась. Тебе говорят, а вы ее неправильно носили, вот вам заключение экспертизы.
В этом случае необходимо обувь сдавать в любом случае на экспертизу, потому что вопрос, правильно носил или неправильно носил, это, наверное, для каждого будет вопрос сугубо личный, потому что каждый считает, что он прав. И задача продавца как можно меньше разрастить денег, надумав всякие причины, ну, это экономика, это бизнес, да, на этом они строят свой их недоход. Задача покупателя доказать, что это не связано с его
особенностями
походки, да, или чего-то еще. Он убежден, что это является заводским браком, подошва отпала, потому что она была приклеена некачественным клеем или была приклеена вообще не по тем давлениям, всяко может быть. Поэтому ответ на этот вопрос даст экспертиза. И именно экспертиза ставит все точками над «и», как говорится.
То есть экспертизу лучше брать не магазинную, а, то есть не в магазин лучше нести, а сначала к независимому эксперту обувь.
Ну, чтобы не было вопросов в дальнейшем, конечно, лучше, я думаю, все-таки свою, если есть такая возможность, свою экспертизу сделать, а потом уже дальше проводить их экспертизу как какую-либо. Иногда можно делать просто одновременно, на мой
взгляд. Но здесь главное помнить, что если вдруг экспертиза сказала, что действительно поломка обуви произошла из-за особенностей походки или, допустим, по вине покупателя, то тут уж ничего не поделаешь, а расходы на экспертизу полностью ложатся на ваши плечи. Так, у нас осталось буквально вот несколько минут до конца программы, поэтому еще вот один вопрос мы успеем с вами рассмотреть, он коротенький, про кино. Пришла в кино с дочкой 10 лет, на мультике, который хотим посмотреть, стоит возрастной ценз 12+. Мы купили билеты, пошли к залу, в котором должен был пройти показ, к нам подошла контролер, спросила, сколько лет ребенку. Когда мы сказали возраст, она сказала, что нас не пустит и не пустила. Кстати, не только нас. На сеанс в тот день еще не попали несколько детей возраста младше, чем нужно. Мы пошли в кассу, чтобы вернуть деньги, но нам отказали. Говорят, вы же должны были знать, что покупаете билет на сеанс, который не имеете права смотреть. Кроме этого, нахамили. Мол, зачем я привела ребенка на фильм, который ему смотреть еще рано. Дирекция кинотеатра встала на сторону сотрудников. Извинились за хамство, но деньги вернуть отказались. Говорят, контролер имела право нас не пускать. Так ли это? Действительно ли контролер имеет право не пускать на сеанс, который оплачен? Должны ли вернуть деньги в этом случае? Если это незаконно, куда обращаться за компенсацией?
В общем, смотрите, какая ситуация. Вот эти вот все цензы, которые введены, возрастные цензы по фильмам, мультфильмам.
Есть афиша, есть билеты, на которых пишется.
Да, это
6,
все пишется.
12, 18.
И более того, это все носит рекомендательный характер. Угу. То есть это ценз не тот, который установлен, допустим, при продаже продукции табака, курения, алкоголя, когда полное вето наложено на продажу детям, не достигшим 18 лет, людям, не достигшим 18 лет. В данном случае вот этот вот возрастной ценз в случае с фильмами носит рекомендательный характер. И задача кинотеатров – донести до покупателя, до зрителей, вот данный рекомендательный вот ценз, связанный с возрастом.
То есть, как минимум, если видишь, что на фильм, где возрастной ценз 16+, покупает кто-то билет с 12+,
то рекомендовать,
да, хотя
о том,
бы,
что, да,
да,
не покупайте, поскольку
не
здесь вот такой вот ценз.
Угу.
То есть, это задача именно
хорошо,
кинотеатра.
Хорошо, порекомендовали, человек все
но
равно
взял
билет.
Если человек сам покупает,
да, вот я,
но,
там,
но в присутствии взрослого, угу, то есть покупает взрослого,
то есть я мать, я хочу.
Могут. А взрослый, получается, принимает все риски, связанные с недопуском в кинотеатр, на себя, и приобретает этот билет, ему кассир не может отказать его продать.
Ну хорошо, а билет
куплен.
Куплен.
Дальше,
контролер,
дальше идет уже
зал
контролеру. Контролер имеет право не пустить.
Имеет право уже не пустить.
Вот ребенка он
то
имеет право.
То есть абсолютно полностью на законных основаниях контролер в зале кинотеатра имеет право не пустить ребенка младше заявленного возраста.
Потому
в билете,
что в случае, если он пустит, и прокуратура об этом узнает по какой-либо причине, кинотеатр понесет административное наказание, связанное с просмотром фильма в возрасте,
младше,
который не достиг определенного возраста.
То есть кинотеатру
возраста,
потом будет ай-яй-яй, хорошо.
Но на стадии продажи отказать
не
продажу взрослому не могут. Если бы это пришел ребенок, допустим, я хочу купить билет, тогда другой вопрос. Но взрослому при наличии информации о том, что все-таки вы имеете в виду, что сюда могут
то есть на афише информация есть, на билете
есть, допустим,
все,
при
дальше
продаже
что?
Сказали, на билете есть, то есть ты проинформирован, ты эти риски принял на себя. И тут уже работают статьи Гражданского кодекса, когда, по сути, заказчик отказывается от исполнения работы, понимаете, вот. И риски связаны с потерями.
И это несмотря на
несет,
то, что
несет
вот
непосредственно заказчик.
Этот возрастной ценз, как вы сказали, носит рекомендательный характер.
Главное донести до покупателя, в данном случае, до зрителя, вот задача кинотеатра, донести эту информацию. Если, допустим, купили билет, и нигде этой информации не было, а потом неожиданно на входе в кинотеатр всплывает информация о том, что, вы знаете, здесь только 16 лет, а вашему ребенку 12 лет, тогда, конечно, вопрос встает о возврате денег, потому что здесь...
И то кинотеатр имеет право эти деньги не вернуть, насколько я понимаю.
Ну, а как имеет право не вернуть, если донесена информация не была?
Но это еще надо доказать.
Это надо доказать, конечно, но тем не менее.
Угу.
А если была донесена информация, тут уже другой вопрос.
Если хотя бы на билете или в афише и есть, и эта афиша находится где-то на этаже и в пределах зрительной видимости. Если
да,
такие...
юридически вот в этом плане уже обезопасено. Ну, как правило, вот, конечно, кинотеатры, они, в принципе, должны возвращать вот эти вот деньги, чтобы не портить отношения со зрителями, да, по сути, это же все-таки потребители, их доход, как ни крути. Ну, вот в данном случае решили так себя повести, и вот при наличии вот этих условий, о которых мы уже сейчас неоднократно сказали, я думаю, кинотеатр все-таки прав.
Недавно буквально сходила в кино, и там раньше, кстати, такого не было, увидела объявление о том, что прямо черным по белому на листе А4 написано, что контролер в зале имеет право не пропустить вашего ребенка на сеанс, если он младше заявленного в афише возраста.
Сейчас, понимаете, начинает вот складываться юридическая практика.
Он же довольно новый закон, его вот недавно, год-два назад
поэтому
приняли.
Поэтому вот она возникла, эта неопределенность. Но поскольку все-таки конечный риск в административном порядке несет кинотеатр, то, конечно, он должен позаботиться о том, что чтобы ребенок, не достигший определенного уровня возраста, не попал на запрещенный для него фильм, по сути. Эти... Ну как, рекомендовано запрещенный.
Эти возрастные цензы тоже ставят, скажем так, довольно умные люди, которые знают, что делают. Вот, поэтому, если на афише стоит ценз возрастной 16+, вашему ребенку гораздо меньше, ну, подождите вы буквально пару-тройку лет, может быть, и не надо вашему ребенку так быстро взрослеть и ходить на такие взрослые фильмы.
Но если не хотите, чтобы билет пропал, в конце концов, приведите кого-нибудь другого по этому билету.
К сожалению, время нашей программы на сегодня закончилось. Как мне показалось, очень важные вопросы сегодня обсудили. Будем надеяться, что нашим радиослушателям тоже было интересно, а главное, самое главное, полезно, и хоть от каких-то ошибок мы их уберегли. Телефоны подскажу, по которым можно звонить и задавать свои вопросы. 278-96-41 и 266-44-84. На вопросы сегодня отвечал юрист, правозащитник, управляющий партнер юридической компании «Аспект права» Руслан Камалетдинов, а программу для вас провела Мария Заостровных. Спасибо вам за внимание, дорогие друзья, и оставайтесь с нами на волнах радиоканала «Воскресенье».